период, лишившись своего изначального сознания, обусловленная душа утрачивает память о том, кем она была в прошлом, и перестает понимать свое нынешнее положение. А когда память потеряна, все знания, которые приобретает душа, основаны на ложной предпосылке. Душу, с которой это произошло, ученые-мудрецы называют погибшей. Комментарий Шрилы Прабхупады. Живое существо или душа существует всегда. Душа бессмертна. Ее нельзя уничтожить. Но когда она утрачивает истинное знание, знатоки священных писаний говорят, что она погибла. Именно в этом заключается разница между животными и людьми. Недалекие философы заявляют, что у животных нет души. На самом деле душа у животных есть. Но из-за покрывающих пелены невежества кажется, что они лишены души. Если бы в теле не было души, оно не могло бы двигаться. Этим живое тело отличается от мертвого. Тело, из которого ушла душа, называют мертвым. Если же душа не проявляет истинного знания, она считается погибшей. Наше изначальное сознание – это сознание Кришны, так как все мы неотъемлемые частицы Кришны. Используя это сознание не по назначению, живое существо попадает в материальный мир, где его изначальное сознание оскверняется, и живое существо начинает считать себя сотворенным из материальных элементов. Так живое существо забывает о том, что по своей природе оно является неотъемлемой частицей Верховной Личности Бога, подобно тому, как человек забывает себя во сне. Когда изначальное сознание души перестает функционировать, падшая душа начинает строить свою деятельность на ложной основе. Таким образом, вся деятельность современной цивилизации зиждется на ложной основе, поскольку сейчас практически все люди отождествляют себя с материальным телом. Поэтому про современных людей можно сказать, что они погубили свои души, и в этом смысле мало чем отличаются от животных. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам свапитамина бутале своям рупа кадамахьям ведати свападантикам ванчакалпатарубешча крипасина рупя ивача патитанам павани пьо вайшнави пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайтам ганадхара шри васади гаура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Pishtara Vilishmati Prakarishna Swami Natyam Natyam Gavata Tavanishchaya Nagaranchi Prakupadis Prishnastami Guru Padashara Namo Vishnu Padaya Krishna Pishtara Vilishmati Bhaktivedanta Swami Natyam 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 Брашьятяну смритишчи там гьяна брамша смритикшае тадродхам кавайах прагур атма пахнавам атмана. Лишившись своего изначального сознания, обусловленная душа утрачивает память о том, кем она была в прошлом, и перестает понимать свое нынешнее положение. А когда память потеряна, все знания, которые приобретает душа, основаны на ложной предпосылке. Душу, с которой это произошло, ученые-мудрецы называют погибшей. Это один из очень важных стихов Шримад Бхагаватам, который показывает, каким образом живое существо лишается будущего, если оно лишено прошлого. Имеется в виду достойного будущего, светлого будущего. Люди хотят какое-то светлое будущее иметь. И, конечно, все это по-разному понимают. Здесь говорится о том, что когда живое существо лишается своего изначального сознания, оно утрачивает память о том, кем оно было в прошлом, и перестает понимать свое нынешнее положение. Вот здесь, в этой формулировке, очень важная вещь заложена, что есть какое-то изначальное сознание. Согласно материалистам, его нет. Вообще сознания нет. Изначальное сознание нет в реальности. Они считают, что это просто какой-то случайный побочный продукт химических реакций. Но духовная философия Вед отличается от материальной предпосылок именно тем, что она говорит, что есть изначальное сознание. И это то сознание, к которому мы должны вернуться. То есть в своем будущем мы должны прийти к изначальному состоянию. И это прошлое души, Это не жизнь в пещерах среди мамонтов и динозавров, а это жизнь на Вайкунхе, в духовном мире, жизнь с Кришной. Вот что такое наше изначальное состояние. И когда люди ради того, чтобы разойтись с Богом, готовы к себе в родственники записать кого угодно, всех обезьян, динозавров, пятикантропов, кого угодно, вот, то есть все что угодно, любое прошлое, только не с Богом. Вот, с кем угодно они готовы породниться, заключить вообще брачный договор, союз, что хотите. Вот, то, конечно, из такого сознания, кем мы были, ничего духовного не следует. Вот в этом принципиальная ошибка. Именно отсюда рождается идея ложного прогресса, в которой живут люди сейчас, они живут с этой идеей, ложный прогресс. Они говорят, мы улюлюкали, жили в пещерах, бегали за мамонтами, вот, питались непонятно как, жили непонятно где. А сейчас смотрите, видите, какой прогресс. Вот, то есть вот отсюда, именно из ложной предпосылки, кем мы были, рождается идея прогресса. Мы были примитивными, и мы находим остатки примитивных своих собственных, так сказать, там, предков. Вот они, видите, кости какие-то торчат. Вот оно наше прошлое. Вот орудия труда примитивные, вот кости мамонта, вот наскальные рисунки. Видите, все же было. Кто может спорить с этими всеми вещами? А вот наше будущее. Те же рисунки, только на стенах подъезда. Вот все. Другие виды оружия там, или еще что-нибудь. Видите, какой прогресс? Да. Но это подтасованный прогресс. Это подтасованный прогресс. Примитивные люди были, есть и будут. Это такая форма жизни. Веда говорит, что существует 400 тысяч типов человекоподобных существ. Мы не можем сказать, что какая-нибудь собака Лайка в прошлом была какой-нибудь дворняга, и она эволюционировала до какой-нибудь, не знаю, овчарки немецкой или еще кого-нибудь. Вот. Вот видите, какая она была примитивная, а вот какая она стала. Нет. Это мелкая шавка, всегда была мелкая шавка, и останется такой вид жизни. А какая-нибудь такая развитая собака, более-менее, она всегда была такой. Одно из другого не инициализировано. Почему нужно брать останки одной формы жизни примитивных людей, а потом показывать на нынешнее состояние другой формы жизни? И связывать, и говорить, вот видите, как мы... Никакой связи не существует. Эта связь существует только в умах людей, лишенных веды, лишенных знаний. Вот как раз здесь и говорится, что лишившись своего изначального сознания, кем мы были, человек, обусловленная душа, утрачивает понимание, кем она была в прошлом, и перестает понимать свое нынешнее положение. И, естественно, будущего у него нет, достойного, какое оно должно быть. Вот эти вот фальсификации, они разоблачаются сейчас. Фальсификация – это нормальная вещь для политики. Вся политика построена на фальсификациях, на подлоге, на обмане, на манипуляциях. Так вся политика построена. Точно так же эти же тенденции, они присутствуют в науке. Нашли часть одного, выдали за другое, приписали, назвали, и все. Вот наш предок. Кто может спорить? Видите, каменное оружие. Все. Значит, столько-то лет назад вот такие примитивные люди были. Все. История сделана очень здорово. А как же другими находками, которые никак не вписываются? Все это убирается. Это вот то, что называют наши, так сказать, ученые люди, фильтрация знаний. Все. Поэтому история сфальсифицирована полностью. Вот останки других вещей, они нам не интересны совершенно. Вот они не соответствуют теории. И, казалось бы, ну какая разница? Может быть, это просто детские игры историков, палеонтологов, археологов. Ну пускай играют, чем бы, как говорится, дети не тешились, если бы не плакало. Нет, это дорого стоит живым существам, потому что их вот эта вот стряпня, так называемая научная, она подается в виде официального знания, авторитетного знания. Вот. И от этого уже люди пляшут как от совершенно таких, так сказать, конструктивных теорий. Даже преданным много трудно принять это, что мы были не примитивными людьми, а цивилизованный человек – это такая форма жизни. Он всегда был цивилизован. Даже преданным порой это трудно принять. Настолько сильно эта вот история пятого класса и биология, она въелись. Все, мы видели в учебнике биологии мальчика с волосяным покровом на лице, мальчика с хвостиком, значит, все. Все раньше ходили с хвостиками и были покрытыми волосами. Вот все. Очень-очень простая, так сказать, экстраполяция. Кто может что-то против сказать? Да? Никто ничего не может против сказать. Вот мальчик с хвостиком стал нашим. Вот, может, этот конкретный мальчик и был в прошлой жизни обезьяной. Почему нет? Вот, рождаются же люди с ластами вообще. Рождаются люди с двумя головами. Там, сколько угодно. Он кунсткамера, там, что угодно. И что теперь, если человек с ластами родился, его предком тюлень, что ли, был? Но это его конкретная карма. Он в прошлой жизни мог быть тюленем. Ну и что? Всякие люди рождаются. Вот. То есть почему это должно стать теперь таким обобщением и на всех должно распространяться? Если люди с крыльями рождаются, понимаете, вообще? Это не как горб за спиной, ну, там края, там крылья находятся, что теперь мы все птицами были. Это карма конкретного человека, понимаете? Конкретного человека. Почему все должны? Да, в какой-то степени Дарвин был прав. Какие-то люди произошли от обезьяны. Какие-то люди. Вот, потому что веда говорится, что человека можно стать из трех положений. Можно спуститься с положения полубога. Можно пройти из обезьяны, действительно, если в прошлой жизни конкретный человек был обезьяной. И можно из человека. Если я в прошлой жизни был человеком, я могу опять стать человеком. Действительно, некоторые люди произошли от обезьяны. То есть отчасти Дарвин прав. Но нельзя говорить, что все произошли от обезьяны, как человеческий род. Это индивидуальная карма живого существа. Понимаете? И вот этого знания, конечно же, у людей нет. И подтасовывается информация, дается то, что, так сказать, считается официально принятой какой-то доктриной. Все это просто политика в науке, что называется. Итак, когда человек теряет свое изначальное сознание, то утрачивает память о том, кем она была в прошлом. Я не знаю, что я был слугой Кришны. И перестает правильно понимать свое положение. А когда память потеряна, то, говорится, все знания, которые приобретает душа, основаны на ложной предпосылке. То есть все то, что сейчас называется знанием материальным, это знание. Но оно основано на ложной предпосылке. В чем ложная предпосылка? Ложная предпосылка состоит в том, что живое существо, утратив свое понимание прошлого, считает себя телом. Все. Я подошел к химических элементах. И поэтому теперь все нынешнее знание, это знание о том, как сделать жизнь меня, состоящего из химических элементов, материально лучше. Вот все. Чем плохо это знание? Да хорошо, конечно. Вот, все мягко, все красиво, все здорово, материальный прогресс. Но чем это чревато? Это чревато невежеством в духовной сфере, понимаете? Вот. И, к сожалению, мы видим, что материальный прогресс ну никак не уживается с прогрессом духовным, ну никак. Как правило, люди, которые делают большую ставку на материальный прогресс, им очень трудно в духовном плане развиваться. Эту особенность подметила царица Кунти, когда она, обращаясь к Кришне, сказала: Джанма Ишвария Шуташи Бхира Эдхамана Мадахума Найвархати Адхидхату Майт Твана Кинчана Гочара. Сказала, что те люди, которые идут путем материального прогресса и делают ставку на свое материальное происхождение, пытаются добиться знания, аристократического положения в обществе и красоты, они не могут обратиться к тебе с искренним чувством: «О мой Господь, ты прибежище, так сказать, нищих людей, тех, кто исчерпался на пути материального прогресса». Это не призыв всем стать нищими. Это просто стих, который иллюстрирует определенную зависимость, что если люди полностью уверены в идее материального прогресса, вот это как раз и ведет их не к светлому будущему, а к темному будущему. Вот это их к пещере ведет, вот это. Потому что в 12-й песне Бхагава там как раз описано будущее человека, что люди будут жить под землей, в пещерах, они не будут видеть света, они будут очень маленькими. То есть то, что мы считаем своим прошлым, беготня за мамонтами и прочими, это вопрос будущего, а не прошлого. Это все описано в Шримад Бхагаватам. И те останки, которые находят там прошлых, это просто циклы, предыдущие циклы этих самых кальюг и так далее. Вот и все. Вот. Но кто обладает таким пониманием? Итак, с одной стороны, казалось бы, что, в общем-то, ничего такого плохого в материальном прогрессе нет, но, опять же, сама идея прогресса материального обозначает, что раньше все было плохо, сейчас все лучше, и завтра будет сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Это не просто лозунг, это как раз строй мышления. Этот лозунг отражает строй мышления, что от худшего к лучшему мы идем. В каком смысле? То есть раньше было плохо, сейчас хорошо. Будет лучше. Но веды говорят, сначала все было хорошо, а потом стало все плохо. И хуже становится. И это мы видим своими глазами. Этого не видеть может только слепой человек. Вот. Но поскольку он все меряет техническими характеристиками, вот, потреблением там чего-то там на душу населения, он говорит, все лучше становится. В 1913 году мы жили так-то, так-то. Теперь смотрите, какой прогресс. Были люди, там чуть ли не 70% населения России крепостными крестьянами, а сейчас что? Ну, если были крепостные крестьяне, сейчас просто рабами являются, понимаете? Просто рабами. Название другое. Вот. То есть просто сменили название. А что? Да, такого понятия крепостной крестьяне сейчас нет. Зато есть по-другому людей эксплуатируют через другие механизмы. Какая разница? Какая разница? То есть... Вот это понимание исторического процесса, как он идет, не просто дело истории, это понимание нашей жизни, когда мы узнаем, что мы являемся частицами Бога и всегда ими были, то наше светлое будущее, наша естественная перспектива вернуться к этому. Собственно говоря, духовная жизнь в этом-то и состоит. Вернуться к своему изначальному положению. Шрила Прабхупада неоднократно говорил, что мы не занимаемся искусственными вещами, не пытаемся навязать себе что-то такое, чего в нас нет. Интересно, в введении к нектару преданности он приводит такой пример, что духовная жизнь – это не просто привитие себе каких-то навыков, которых у меня никогда раньше не было. Он говорит, допустим, у рыбы или у змеи нет ног. И поэтому, какие бы вы как бы ни пытались их учить ходить, вот, они в принципе этому не могут научиться, потому что у них в природе этого нет. Понимаете? Вы можете им какие угодно искусственные ноги представлять, какие-то костыли приделать. Они не могут, у них не могут развиться ноги, потому что их вообще нет в этой природе. Понимаете? Одна плавает рыба, другая ползает змея. Но когда мы занимаемся практикой преданного служения, если бы этого не было вообще в нашей природе, мы бы не смогли этого никогда развить. Так же, как у змеи и у рыбы никогда не вырастут ноги, понимаете? Потому что у них в природе этого нет. Как любую садхану им назначаю, любые процедуры, любые упражнения, у них не вырастут ноги, потому что это не в их природе. Но мы занимаемся духовной практикой именно для того, чтобы пробудить те тенденции, которые есть в нашей природе. Потому что мы изначально являемся слугами Кришны, поэтому нам есть что развивать. Вот ради этого мы занимаемся этой практикой, чтобы пробудить то, что в нас есть. Если бы этого не было, если бы мы вообще знать не знали Кришну, и вообще сроду его никогда не видели, как некоторые утверждают, вот, и как бы, так сказать, идем туда вообще в первый раз, непонятно, чем будем заниматься. Еще не ясно, что из нас получится, понимаете? Кто знает, может, ничего не получится. Если у меня нет вообще музыкальных способностей, вы можете дать мне любого учителя музыки вообще, создать для меня идеальные условия, вот, он будет вообще проливать галлоны крови, пота и слез, пытаясь обучить меня простым вещам. А если у меня таких способностей, ну что вы со мной сделаете? Ну я научусь там, может быть, петь в траве сел кузнечик, дальше этого не пойду, понимаете? Потому что нет у меня таких способностей. Вот. То есть, какой смысл заниматься такими вещами? Но Кришна говорит, ты должен предаться мне, ты должен стать моим слугой, ты должен научиться преданному служению. Почему, если такого нет у меня потенциала самого по себе? Вот. То есть, духовная практика, она не связано с развитием каких-то искусственных вещей. Люди говорят, это так неестественно, преклоняться там, перед кем-то там, и так далее, кому-то там поклоняться, у них позвоночник не гнется, ничего у них не гнется, ноги у них не гнутся, они говорят, я не могу Кришне пищу предложить или еще что-то такое. Это просто степень обусловленности, не то, что человек вообще в принципе этого не может. Вот, то есть духовная практика, она пробуждает естественные склонности. Вот, поэтому очень важным для нашего развитие духовного, для нашего духовного будущего является также вот это вот прошлое. И оно известно это прошлое. Кришна говорит, в начале творения я сотворил первое поколение полубогов и людей. Он говорит, что там от меня пошли четверо великих мудрецов, как раз эти самые кумары, которые здесь говорят, семь других великих мудрецов, говорит, а от них все остальные поколения людей и полубогов. Все. То есть происхождение известно, что живые существа сверху. Поэтому они любят смотреть вверх. Антропос, человек, смотрящий вверх. Не просто человек, а человек, смотрящий вверх. Вот он тут такой. Потому что мы ищем вот этих вот своих изначальных истоков. Вот. Но нам говорят, нет, смотри в землю, там твои предки лежат. Не наверху, а там. Вот такая подмена истории. И вот эта историческая подмена, она является очень опасной. Вот иногда возникают какие-то, так сказать, вот отношения сложные с наукой, какие-то люди, некоторые даже преданные, говорят, почему Шрила Прабхупада не давал никакого спуска ученым? Почему он так жестко вообще к ним относился? Что ему плохого сделали? Ну где они ему дорогу перешли вообще? Да? Вот. Он вроде бы проповедует преданное служение. Эти там какие-то молекулы, атомы изучают. Где они пересеклись вообще? Где они ему населили так сильно? Вот. Но он так часто и говорит, ученые, мошенники и так далее. В чем дело? Где, так сказать, что, как они жить ему помешали? Вот. То есть смысл в том, что они, делая свои всевозможные открытия, которые могут быть полезными для людей, совершили самое страшное преступление против человечества. Самое страшное, страшнее нет. Они закрыли Бога. Все. Мы открыли электрон, закрыли Бога. Все. Бога нет. Это самое страшное, страшнее нет. За это преступление, так сказать, Прабхупада их называет мошенниками. То есть самое главное, что произошла подмена ценностей. Понимаете? Вот. То есть они утвердили ложную систему ценностей. То есть они людей, как это по-простому говоря, сбили с панталыку, сбили с правильного пути. То есть никто бы им слова не сказал, если бы они просто делали бы свои какие-то механизмы, облегчали участь домохозяек или еще что-нибудь такое своими техническими какими-то нововведениями. Никто бы им слова не сказал, если бы они не лезли в идеологию, понимаете? Если бы они ограничились тем, что они просто умелые технологи, никто бы им слова не сказал, понимаете? Но поскольку они влезли в идеологию, и мало того, что они делают там какие-то еще, не знаю, ракеты или еще что-то, они еще, так сказать, позволяют себе говорить, что Бога нет. Вот в этом состоит их главное, как бы, мошенничество. То есть это не их вообще компетенция. Где был поставлен опыт, что не существует всепроникающее, всезнающее, вселюбящее и совершенное существо? Какой опыт это опроверг? Я не знаю такого опыта. Никогда не будет проведено такого опыта, понимаете? Вот тем не менее, как вот очень хорошо... В фильме есть такой «Ученые о Боге», там такой, не знаю, кто писал скрипт, ну, очень, так сказать, здорово сказали, значит, кто-то из ученых говорит, что, значит, и хотя наука насчитывает всего несколько сотен лет своей истории, став на свои тоненькие трясущиеся ножки и срываясь на детский фальцет, ученые объявили «Бога нет!» И как ни странно, им поверили. А почему? А почему? Вот интересно, да? Бог не. То есть, вот в этом состоит и самое главное преступление. Понимаете? Оно порождает все остальное. Вот. Именно по этой причине Прабхупада их называл впрямую мошенники. То есть не лезьте не в свое дело. Вот занимайтесь технологиями, не лезьте в идеологию, вы ничего не понимаете. Если ваше дело это предположение, теория, эксперимент и результат, то где? Теория у вас есть, что Бога нет, а где эксперимент? Результат также известен. Результат известен, чем заканчивается это понимание, что Бога нет, так называемое. Раз Бога нет, значит достойной цели нет, вот все. Единственная цель это разрушение окружающего мира. Угра карма. Потому что все эти технологии, материальный прогресс, без духовного прогресса, он заканчивается чем? Угра кармой, разрушением окружающего мира. Угра, угроза, угрожающая карма, понимаете? То есть не секрет, что все, абсолютно все, до одной экологические проблемы, до единой, это все следствие технического прогресса. Но не как такового, а технического прогресса, не сопровождающегося духовным прогрессом. Если бы они вместе были, вот, то, может быть, не так все страшно было. Вот, то есть, какой-то был бы естественный тормоз для всех этих вещей, какое-то знание было бы. Вот, именно потому, что лишены эти ученые духовного знания, поэтому они окрылены своими какими-то материальными открытиями, но они не видят последствий всех этих вещей. А последствия приходится расхлебывать нам с вами. Вот, но это не обозначает, что они, конечно, безнаказанно. Вот, для них есть, наверное, какая-то особая форма ада для ученых. Ну да, Кришна, в Вишупанишаде говорится, что те, кто идут путем невежества, попадут в миры невежества. Но еще хуже кончат те, кто практикует так называемое знание. Так называемое знание. Вот это вот материальное знание, это есть так называемое знание, которое в строгом смысле слова хуже невежества. Когда человек невежда, он говорит, я не знаю. А кто взялся человек? Он говорит, я не знаю. Все, он невежда. А когда нам говорят, что человек взялся из химических элементов или от обезьяны произошел, вот это называется так называемое знание. Невежда есть невежда. А тот, кто практикует так называемое знание, этот человек значительно хуже, потому что он обманщик, понимаете? И не просто он обманул, не знаю, кого-то, одного-двух человек, а он обманывает целые поколения людей. Миллионы и миллиарды ходят под этим всем вот, как бы, впечатлением, что мы произошли непонятно от кого. Вот потому в 12-й песне Бхагавата там и сказано, что демоны будут рождаться в семьях брахманов для того, чтобы разрушать религию. Брахманы, кто такие брахманы? Это ученые. Демоны появляются в семьях ученых для того, чтобы разрушать религию. И в Кали-Югу это им успешно удается. Но это не означает, что мы должны просто поднять лапки кверху и сказать, ну все, у нас победители, победили, я сдаюсь. Поэтому Прабхупада говорит, мошенники. И не просто говорит мошенники, а вот вам альтернатива, понимаете? Вот вам настоящее духовное знание о нашем духовном прошлом, которое что? Которое дает нам достойную перспективу на будущее. Вот так, понимаете? Вот поэтому вот эта история и прочие вещи, кому какое дело, какая у нас теория, это не такие невинные вещи. Это не такие невинные вещи. Это угар Кали-Юги. Вот. И удивительно, что люди, как большинство, приняли это все сравнительно недавно. 80-е годы 19 века, вот это как раз время наступления последнего подцикла Кали-Кали, 120 лет Кали-Юги в рамках Кали-Юги с 1880 по 2000 год, Кали-Кали, самый ужасный 120 лет в истории вот, как бы, нам известного ближайшего человечества. Именно в эти годы победила теория Дарвина, человек произошел от обезьяны. Да это так никто не думал, понимаете? Это так никто не думал. Даже ученые, первые ученые, они были вполне верующими людьми, Коперник, там, Галилей и так далее, они были разумными людьми. Но они были верующими людьми, понимаете? Эйнштейн говорил, что Бог это реальность для разумных, не для дурачков, понимаете? Не для каких-то наивных людей. Вот, но таких ученых все меньше и меньше. Вот, и в конце концов образ ученого в Кали-Югу очень четко характеризуется тем названием, которое дал Кришна в Бхагавадгите. Майя Пахрита Гьяна. То есть это ученые люди, гьяни, но их знание что? Майя Пахрита, украденная иллюзия, истинное знание. То есть они используют свой интеллект, свои умственные способности не в том направлении. Их сбили с пути, вернее, ну сказать, майя их сбила с пути, но они этого хотели. То есть они являются этими проводниками майя, потому что они этого хотят. Человек, который не хочет быть проводником майя, он им не является, потому что элемент свободы воли у нас есть. Таким образом, сейчас, хотя они являются людьми, к чему мнению прислушиваются практически все, они и есть, так сказать, самые вот эти вот главные заблуждающиеся. Почему Прабхупада говорил о важности какой-то проповеди, науки? Конечно, проповедовать им в том смысле слова невозможно, потому что их ложное эго не позволяет, чтобы им проповедовать. С ними можно сотрудничать, так вот, предположим. Можно просто им подкидывать определенную информацию. И это наиболее разумные и смиренные из них, они могут разобраться в каких-то вещах. Те же самые ведическая космология, что-то еще, ведическая физика, атомарная концепция, которая в ведах приводится в третьей песне Шримад-Бхагаватам, понятие времени. Это очень любопытные темы и такие очень плодотворные, так сказать, темы в плане разработок, там очень много чего можно сделать. Вот. Но, конечно же, основа всего этого не в том, чтобы найти точки соприкосновения с наукой, это все не так важно. Вот. Самое главное – это освоить другую науку. Науку своих высших отношений с истиной. Ученые хотят что-то открыть. Они даже не против открыть истину. Но их смущает истина в виде Бога, потому что если мы ее откроем, то ей нужно предаться. Эту истину в карман не положишь, не продемонстрируешь. И не получишь за это никакой Нобелевской премии. Я открыл Бога. Вот смотрите, видите, у меня есть Бог в кармане. У вас нет, у меня есть. Если хотите, можем размножить. Вот, и я вам всем продам этих богов. Вот, то есть так все делается. Сейчас открытие патентуется. Патентуется, вот на его основе делается какая технология, потом она продается людям. Все. С Богом такого трюка проделать невозможно, понимаете? Поэтому, так сказать, это экономически неоправданное открытие. Если вы просто откроете Бога, зачем это надо? Что с этого что получит? Ни славы, ничего. Наоборот, все только скажут, ну наконец-то, додумались. То есть самые разумные люди в этом плане какие-то наибольшими тугодумами, оказывается, где-то. Читал какой-то типа притча, типа шутка, что когда ученые наконец-то добрались до какой-то там горы, они обнаружили там, можно сказать, толпу священников, которые там давно уже стояли, чем-то занимались, непонятно. А эти самые последние только добрались. То есть фактически это люди, у которых отсутствует шрадха, вера, А отсутствие шрадхи указывает на прямое неблагочестие, на то, что они душкрити, то есть неблагочестивые люди сами по себе. Поэтому их не развивается вера в возвышенные вещи. Но совсем без веры у них они жить не могут, поэтому они верят во что? Они верят в прогресс науки. Они верят в то, что, скажем, мы тут все раскопаем, откроем и превратим мир в технический рай. Вот. Технический рай уже существует, на самом деле, ничего нового придумать нельзя. Технический рай называется Биласварга. Это есть планетные системы, вот, которые находятся ниже уровня Земли. Вот там технический рай. Там есть свои великие ученые, Майя Данова со своими, так сказать, техническими такими открытиями, технологиями, разработками, которые современным ученым еще долго не приснятся. Это все уже есть. Вот. Именно они, так сказать, снизу и проникают, эти Дановы. Именно они завоевывают Землю, именно они в Кали-Югу завоевывают Вселенную. Они считают это раем, рай без Бога, где все работает, где все крутится, мигает, какой-нибудь, так сказать, фильм о будущем, посмотреть, сказать, как видят себе будущее ученые, что все летают на своих звездолетах вообще, все у всех, так сказать, автоматически, все там телепатируют, все тут, у всех тут живые голограммы перед глазами, человек мгновенно туда-сюда переносится. Все это уже есть, на самом деле, все это уже есть. Вот, есть Биласварга, есть Сварга, есть всевозможные сидхи, чараны, которые летают, визуализируются, дематериализуют, что хотите делают, все это уже существует. Вот. Но не в этом смысл, потому что все это круговерть материального мира. Поэтому если говорится, что когда живые существа обретают просто материальное знание, не имея понятия о своем духовном прошлом, вот это называется знанием на ложной основе. То есть основа их знания является не то, что я связан с Богом, не то, что мне отношения с ним нужно развивать. Не вот это является основой для большинства людей. Основа является вот то, что я продукт материальной природы, поэтому нужно в материальной природе просто устроиться. Вот все. Просто сделать жизнь комфортной. Что я буду спать на полу? Диван сделаем или еще что-нибудь такое. Что я буду просто в окно смотреть? Телевизор сделаем, вот это будет мое окно. И так далее. То есть вот как бы просто комфорт для тела. Комфорт для тела. Это цель науки. Но где же комфорт для души? Комфорт для души, для самого сознания, для самой сущности живого существа – это контакт с наивысшей, самой любящей личностью. Вот комфорт для души. Вот, потому что телесный комфорт, создавая, не создавая, во-первых, его трудно заработать, все это, и потом все это временем разрушается. Комфорт для души, он не зависим ни от денег, ни от чего, ни от кармы не зависим, ни от времени не зависим, ни от чего не зависим. То есть это более перспективная и естественная программа для живого существа. Не тратить время, деньги, силы, напряжение своего ума на достижение каких-то материальных вещей, которые будут унесены временем, разрушены, вот, а потратить эти же самые силы на создание вечного комфорта для живого существа, таких вот комфортных отношений с Верховной Личностью Бога. Вот какую науку мы осваиваем. Вот в этой науке больше всего нуждается человек. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, в этом мире, в Кали-Югу, нет недостатка ни в чем. Ни в чем, кроме одного. Ведь не хватает сознания Кришны. Люди не понимают самого главного. Самого главного не понимают. Когда Прабхупада приехал на Запад, в Англию в частности, кто-то задал ему вопрос, сказать что-то там по поводу Индии. Он говорит, вы англичане грабили Индию 300 лет. Вы очень много оттуда увезли. Но вы забыли одну самую главную вещь. Кришну, вот я вам привез. Я привез то, что вы забыли взять в Индии. Возьмите, пожалуйста. Вот это вы забыли. Вы все там набрали, много чего. Но вот это вы забыли. Пожалуйста, возьмите. Раз уж такая тенденция у вас была из Индии, все лучшее брать. Пожалуйста, возьмите Кришну. Это самое главное. Вот. И журналист, который задавал ему вопрос, он так рот открыл, с открытым ртом ушел. Он уже на это уже не смог ничего ответить. Прабхупада умел сказать так, что люди, так сказать, полностью попадали в ступор. То есть он их аргументы порой, а что вы нам тут такого из Индии привезли? Он говорит, самое главное привезли, то, что вы забыли. Он так умел обернуть их аргументы, что люди просто совершенно терялись. И вот это как раз то, что Прабхупада дал нам всем, не только англичанам, которые там на Индию имели особый глаз. Он дал нам всем это сознание, потому что это самое главное, чего не хватает живому существу. Знание о своем духовном прошлом дает нам надежду на наше духовное будущее. Действительно, человек, его жизнь приобретает какой-то смысл, когда мы понимаем свое высшее происхождение, когда мы получаем какое-то, не знаю, такое неожиданное наследство, неожиданную какую-то премию, что-то еще, какая-то неожиданная перспектива засветила в нашей жизни, это же очень здорово. В материальном плане дай человеку надежду на какую-то, не знаю, карьеру или прогресс, или какой-то рост, или финансы, что-то еще, он запрыгает от радости. Но здесь ему сообщают самое главное – ты частица Бога, ты забыл о нем, но он тебя не забыл. Вот он напоминает тебе. Вот. И все просто, никакой бумажной волокиты, оформление наследства, утверждение родства, никаких нотариусов, не нужно бить себя пяткой в грудь, что я не верблюд, я душа Кришны. Все, он говорит, да, ты мама Амша Дживалакес. Он сам признает, это все мои Амши, вы все мои Амши, вы все мои частицы, мама Амша, мои, вы все мои. Он сам говорит, заявляет нам о своем родстве. Вот. Но живое существо почему-то к этому очень подозрительно относится. Если ему скажут, что какой-нибудь там неизвестный дядя или родственников оставил вам в Америке миллион, написал завещание, он сразу же, так сказать, все на свете забудет и побежит за эти миллионы. Но когда Бог говорит, вы мои частицы, придите ко мне, вот живое существо очень подозрительно к этому предложению относится почему-то. Вот в этом как раз и состоит, неудача живого существа, мандабхаги, неудачливые живые существа в Кали-Югу, что они на это послание о таком замечательном наследстве так странно и неадекватно реагируют. Вот как-то очень подозрительно к этому относятся. Вот. Поэтому не так много людей принимает это предложение от Кришны, говорит, предайся мне. Ничего плохого, он говорит, не бойся. Почему он говорит так, не бойся? Потому что какие-то живые существа боятся. Если бы живые существа не боялись предаться, Кришна такой фразы не сказал. Кришна вообще, говоря, лишних слов не говорит никогда. Он всегда говорит только по делу. Его слова чрезвычайно глубоки. Он говорит, Машучага, не бойся. Почему? Потому что живые существа боятся. Он говорит, а что со мной будет, если я Кришне предамся? Он говорит, не бойся. Все, что с тобой произойдет, то, что ты освободишься от всех грехов. Агам там сарапабибьо, мокша и шьями, я тебя освобожу от всех грехов. Не бойся. Этого не надо бояться. Надо бояться остаться с грехами. Вот этого надо бояться. Надо бояться остаться без Бога. Вот этого надо бояться. Как говорится в конце Бхагавадгиты, разум в невежестве – это разум, который не понимает, чего нужно бояться, чего не нужно бояться. Разум невежества, разум, который не понимает, что связывает, а что освобождает. Он не понимает, что Кришна освобождает. Он не понимает, что материя связывает. Поэтому он не умеет правильно сделать выбор. Природа разума такова, что разум должен помочь нам сделать правильный выбор. Ведь мы же выбираем постоянно. Мы приходим на рынок, в магазин, в жизни с вами постоянно выбираем. Что я буду есть, где я буду жить, вы покупаете квартиру, вы выбираете, вы не первый попавший, выбираете то, выбираете это, одежду, выбираете ботинки, соответственно, не по ноге, не соответственно, сезон, что-то еще, за кого я выйду замуж, на какой межность, мы выбираем, понимаете? Мы выбираем, кто будет наш духовным учителем, мы все выбираем, понимаете? Мы все выбираем, это буду, это не буду, это хочу, не хочу, понимаете? Вот, но вот здесь разум, как раз нам является помощником. Именно разум определяет, что выбрать, что самое лучшее. Разум должен нам в этом помочь, что для нас самое лучшее. Понимаете? И в Кали-Югу этот разум дает сбой, потому что мы не можем сделать правильный выбор. Мы выбираем не то. Мы выбираем то, что связывает. Мы выбираем то, чего нужно бояться. А то, что освобождает, то, чего не нужно бояться, мы не выбираем. Это о чем говорит? Дефективный разум. Разум не работает, правильно не работает, забвение. Почему? Да, потому что просто-напросто срицание объектов чувств приводит к привязанности, привязанность рождает вожделение, вожделение приводит к гневу, гнев затмевает память. Когда уходит память, теряется разум. А когда живое существо теряет разум, тогда он падает вновь в колодец материального существования. О чем мы память потеряли? Вожделение, гнев приводит к разрушению памяти. Памяти о чем? О своем духовном положении. Я созерцаю материальные объекты чувств, у меня развивается желание всем здесь наслаждаться, у меня не получается, я впадаю в гнев, и гнев затмевает память. Какую память? О своем изначальном положении. И все. Раз память потеряна, значит что? Значит разум потерян. В каком смысле разум потерян? Разум, следовательно, с Богом потерян. Материальный разум работает. Я понимаю, что, так сказать, где холодно, где жарко, это я понимаю. Но что мое, что для меня является высшим благом, я не понимаю. На тебе дух Сварха Катимхи Вишну. Они не понимают, что их высшая артха – это поклонение Верховному Господу Вишну. Вот этого они не понимают. Они понимают свою какую-то 7-минутную выгоду, маленькую, это выгодно, а это невыгодно, но они не понимают, что такое шреяс, перспективная выгода, выгода окончательная, чему я должен посвятить свою жизнь, вот этого они не понимают. И вот в этом плане как раз постарались ученые, потому что они сформировали систему ценностей, понимаете? И по этой причине Прабхупада называет их мошенниками. Не то, что они что-то вам подсунули, там, мошенник, знаете, там, на рынке, там, или что-нибудь, меняло какую-нибудь вместо там, одной какой-нибудь купюры, в пачке денег не хватает. Но это мошенникам, да? А они вроде такого не делают. Нет. Именно потому, что они поменяли систему ценностей людей, систему ценностей, высшую систему ценностей поменяли на низшую систему ценностей. Прогрессом назвали не приближение к Богу, а погружение в материю. Вот что назвали прогрессом. А подмена ценностей – это очень серьезная вещь, понимаете? Потому что это сразу же дает определенные качества человеку. В третьей песне Шримад Бхагаватам Капила Муни говорит, что люди, которые развивают свои отношения с Богом, у них сопровождаются наилучшие качества, божественные качества, эти не с Богом общаются. А люди, которые не служат Богу, у них, наоборот, происходит потеря всех наилучших качеств, что мы и замечаем. В другом месте, в пятой песне Бхагаватам, Прахлад Махарадж говорит, те, кто занимается преданным служением, ясясти бхактир бхагавати, акинчина самасати, что там, сурах, то есть у них развиваются все наилучшие качества полубогов. И с другой стороны, харава бхактася куто махатгуна, а если не преданный Господу Хари, откуда же у них хорошие качества? Вот все. А что такое хорошие качества людей? Хорошие качества людей – это хорошее отношение. Хорошие качества людей – это качественная жизнь, понимаете? Потому что вся наша некачественная жизнь от того, что люди, непечатное слово только можно сказать, какого качества люди сейчас, понимаете? Вот все. Поэтому жизнь вот такая, некачественная. Откуда же берутся хорошие качества людей, божественные? Откуда? От Бога. А Бога нет. Сказала наука, ей поверили. Вот все. В этом их преступление, понимаете? Страдают все. Это не просто философское утверждение. Мы сидим и думаем, Бог есть, Бога нет. Это все оборачивается качествами людей, качеством жизни. Поэтому Прабхупада говорит, мошенники. Мошенники, не в свое дело вмешались. Паяйте свои микросхемы, вот и паяйте. Нечего лезть в идеологию, понимаете? Какая у них квалификация? Какая у них квалификация общаться с Богом, что-то еще? Хотите научиться? Можно научить. Есть духовные ученые. Есть духовные ученые, риши, мудрецы, обладающие истинным видением, которые общаются с Богом, и это видно по их качествам, понимаете? Это видно по их качествам. Никакие степени материальные качества человеку не дают, понимаете? Я знавал одного человека, который имел очень многие степени, академиком заслуженным, международным и так далее, все это. Лично общался, он уже давно умер. Вот, тем не менее, очень, так сказать, очень высокомерная, чванливая личность. Я дал свое время почитать журнал «Истоки», он так посмотрел, говорит, ну, конечно, это не общепринятая концепция, вот, очень спорно все. Я говорю, а что тут спорить, почитайте глубже. Вот, говорю, ваши концепции тоже очень спорные по поводу, так сказать, происхождения из материи. Вот, просто вы захватили власть, вот и все. Вы просто захватили власть. И теперь поэтому моя теория победила. Вот все. Ну что, просто у меня власть. Да? Любой какой-нибудь, не знаю, самодур может захватить власть и свою концепцию. Раз ты наверху, значит моя теория правильная. Вот и вся логика, понимаете? Вот и вся логика. Вот поэтому сами по себе материальное знание не делает человека совершенным. С другой стороны, духовное знание, оно очень быстро начинает помогать человеку проявить свои наилучшие качества. Вот и все. Вот доказательство. Под доказательство того, что духовная наука действует. Не то, что там мы можем побить любую философию или еще что-то. Это один из факторов. Знание – это сопутствующий фактор. А первичный фактор – это человек развивает в себе божественные качества. Вот. И раз Бога нет, значит, какие могут быть божественные качества? Значит, жизнь превращается в сущий ад. К чему мы, собственно говоря, идем? Вот поэтому здесь кумары говорят, душу, с которой это произошло, ученые-мудрецы называют погибшие ученые. Не сентиментальные мудрецы, а ученые мудрецы. Ученые, обладающие опытом, понимаете? Вигьяна. Ученые – это человек, который обладает вигьяной, опытом. Это не какие-то там люди, которых купили или еще что-то, которые за свои места держатся. Мудрецы – это как раз люди, которые потеряли все места в материальном мире. У них нет никакого положения, у них нет никакой зарплаты, у них нет ничего, понимаете? И не за что держаться. Единственное, за что они держатся, это за абсолютную истину. Поэтому им можно верить, bona fide, можно верить, они авторитетные люди. Потому что у них нет материальных мотивов, они держатся за материю. Поэтому им можно верить. Вот. А люди, которые держатся за материю, и говорят, нет, у нас такая теория, другая теория. Почему им можно верить? Им нельзя верить. Почему им нужно держаться за материю? За положение, за деньги, за престиж, за прочие разные вещи. Поэтому им нельзя верить. А те, кто не держится ни на что материально, держат только за Бога, вот им можно верить. Понимаете? У них нет корысти. Поэтому ученые-мудрецы называют эту душу погибшей. Ту, которая забыла о своем духовном прошлом, соответственно, она не может правильно оценить свое настоящее, не может построить духовных планов. И теперь все знание, которое она приобретает, строится на ложной основе. Вот такую душу мудрецы считают погибшей. Хари Кришна. Вопрос?
Знание, которое ученые, это не просто демоническое, то есть это когда человек абсолютно понимает, допустим, те же вот личности, которые были у власти Сталин, он прекрасно понимает, что Бог есть, просто он против всей идеологии.
Это и называется асуры. Асуры — это не тот, кто не верит. Асуры прекрасно знают, что Бог есть. Если бы они не знали, если бы они думали, что Бога нет, что бы они с ним воевали, как будет воевать с тем, кого нет. Асуры — это как раз люди, которые прекрасно знают, что Бог есть. Но они его ненавидят. Вот это есть. Асура — это не просто какой-то глупый материалист. Смотрели Вишну Пурану, там идет образ Шукрачарьи. Вот в этом плане очень сильно, так сказать, сыграны. Там такой хороший актер они подобрали. Образ Шукрачарьи. Умнейший из людей. Умнейший из людей, которые прекрасно знают, что Бог есть. Он говорит, ну я тебе устрою, Вишну. Все, ненавидит Бога. Асура гуру, понимаете? При этом Брахман вообще мощнейший. Такими технологиями обладал, которым даже Брихаспати, учитель полубогов, не обладал. Умнейший из людей, тончайший политик, вообще совсем не глупый. Он прекрасно знает, что Бог есть, но он асура, демон. Он ненавидит Бога. Это особое мышление. Это не просто какое-то невежество такое. Ах, простите, я не знал, ну извините. Мы отыграем обратно. Нет, это как раз то, что основано на понимании. Это их вызов Богу. Это и есть асура, понимаете, особое такое настроение. Почитайте журнал «Истоки», там очень хорошо написано, что 90% артефактов или остатков, они разрушаются при помощи эрозии почвы. Значит, из тех 10%, что остаются, ну, как бы сказать, проверено или перекопано, очень-очень мало, потому что где люди копают? Они же не будут среди города копать. Не копают где-нибудь там на природе, в лесу. Ну, где-нибудь копают, где придется, не знаю, где-нибудь там копают. То есть, если посмотреть на карту, ну, копают обычно как? Где, возможно, какие-то полезные ископаемые, да? Вот там они ищут. И, как правило, попутно, случайно находят они какие-то еще что-то такое. Вот. То есть, 90% уничтожается эрозией почвы. Вот. Более того, происходят такие регулярные смены, как одни материки поднимаются, которые были на дне, другие опускаются, которые, так сказать, были наверху. Вот. И производить раскопки на дне океана, сами понимаете, достаточно сложно, дорогое удовольствие. Гарантии нет никакой, что мы там найдем. То есть вода занимает большую часть суши. Вода занимает большую часть вообще нашего земного шара. На той земле, которая занимает малую часть, 90% уничтожена эрозией, какая-то часть раскопки каких-то на местах. И из того, что найдено, происходит еще фильтрация. То есть там очень хорошая иллюстрация, которая показывает, что, с чем мы имеем дело. То есть, что это такое в процентном соотношении, то, что мы нашли. Понимаете? Я сейчас могу найти там, ну не знаю, какую-нибудь мелочь, например, вот в этой комнате, и раздуть из нее теорию, что вот это, скажем, вот я сейчас найду какую-нибудь, не знаю, там, какого-нибудь жучка засохшего в этой комнате или еще что-нибудь такое. И на основе этого создам историю, что, ну, как бы, что мы все из жучков произошли или еще что-нибудь такое, вследствие там, эволюции. Ну, Дарвин же говорил, что если популяцию медведей поместить в воду, говорит, то в общем-то в чем проблема, что через 100 лет этот медведь превратился в какую-нибудь кита. Он прямо об этом и говорил. Все нормально. Вот, вместо шерсти чешуя у него будет или еще там что-нибудь. Ну, в общем, запросто. Вот поэтому... надо понять, что такое статистика. Статистика – это очень как бы, такая наука интересная, при помощи которой можно манипулировать сильное общественное мнение, как в интернете печатают. Мнение россиян там, о том-то, о том-то. Они берут произвольную 1000 человек, вот и опрашивают, дают какой-то вопрос. И из них, из этих 1000 отвечают, ну, как-то ответили. И они берут и это мнение экстраполируют на всех. Что вот из 1000 произвольно опрошенных людей, вот 20 ответило на вопрос, вот так-то, это так-то, 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 значит, население России вот такое у нас, понимаете? Это, с одной стороны, кажется, что вроде бы, ну, законы верные, обобщение. С другой стороны, это все настолько, настолько зыбко. Вот поэтому говорить, что сохранилось, что не сохранилось, очень тяжело. Есть какие-то элементы из того, что найдено, которые свидетельствуют о высоком уровне какой-то культуры. Вот. Почему не находят, не знаю, каких-то там компьютеров, пентиумов четвертых, прошлой Кали-Юги, я не знаю, сказать пока, в каком виде они там существовали или не существовали. Может, еще найдут, кто знает. Вот. Поэтому сейчас говорить на той базе, на основе той базы, что есть, что там, здесь покопали чуть-чуть, там покопали чуть-чуть, на этой основе делать какие-то серьезные выводы невозможно. То есть, если так уж говорить, если мы не принимаем шастры, да, принимаем только эксперименты, тогда нужно перекопать всю землю, включая дно океана, все, и вот тогда, не знаю, ну, по меньшей мере, там, метров на 500, наверное, в глубину, всю поверхность земли нужно перекопать, посмотреть, что мы найдем вследствие этих всех раскопок, тогда можем о чем-то говорить. А если я тут копнул, здесь нашел какую-то кость, тут нашел золотую цепочку там, возрастом в 300 миллионов лет, и так, я думаю, так, кости встречаются чаще, чем цепочки, значит, скорее всего, цепочка – это случайность, а кость – это закономерность. Вот мой вывод, понимаете? То есть для создания серьезной статистики нужно все перекопать, понимаете? Чтобы узнать мнение людей, мало попросить 1000 человек, нужно попросить всех людей, понимаете? А кто этим будет заниматься? Вот, поэтому люди, которые делают выводы на основе какого-то там, какой-то одной найденной букашки или там трех костей, вот, это несерьезные выводы. В том же журнале «Истоки» один ученый говорит, что все наши мнения о Вселенной, говорит, космология, это наука, которая строго смыслово не имеет под собой основы, потому что мы пытаемся делать выводы о большой Вселенной, изучая лишь какую-то малую ее часть, достижимую наше чувство. Говорит, это несерьезный подход на самом деле. Вот, просто изучив какую-то маленькую часть, доступную нашему видению, мы делаем вывод о всей Вселенной, говорит, это неправильно. Вот, поэтому, если говорить о всех этих вещах, и археологии и так далее, на самом деле разумному человеку ему достаточно одного артефакта. Той самой цепочки золотой, которая 300 миллионов лет, ее одной достаточно. Одной, понимаете? Даже одного звена этой цепочки достаточно, чтобы перекрыть все эти кости динозавров. Все.
Углеродный анализ тоже недостоверный.
Совершенно верно. Углеродный анализ недостоверный. Когда там эти кости, что к чему. Как они определяют расстояние до звезд, это вообще смешно, понимаете? Вот, это все движение, так сказать, как они там, господи.
Это цепочка.
Да, вот, смещение инфракрасного этого излучения и так далее. Вот. Это все основано на теории большого взрыва. Что если взрыв был, значит до сих пор продолжает расширяться Вселенная, разлетаются эти остатки, вот это все. А если не было никакого взрыва? То есть они все это выудили из концепции, что вот был какой-то взрыв этой сингулярности, и поэтому все продолжает расширяться. Инфляционная расширяющаяся Вселенная. И вот поэтому все это идет в бесконечности. Поэтому звезды от нас очень далеко. А веды говорят, не было никакого взрыва. Не было никакого взрыва. Не так все это далеко, как кажется, понимаете. Вот. Но также это, как понимаете, для материалистов Бог находится в сердце, ближе, чем кожа. Но для них он неизмеримо далеко. Или говорит, или нет вообще. Понимаете? Как мерить? Понимаете?
Наше
изначальное сознание, да? Дживира сварупаха Кришнера нитидаса. Изначальное положение живого существа – это вечный слуга Кришны. Это читание Чаритамриты. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.